И международное сообщество должно решить, намерено ли оно всерьез нейтрализовать эту угрозу Израилю, региону и всему миру.
Заявил Нетаньяху. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня руководство «Единой России» давало свои объяснения по поводу уже второй за последние несколько дней атаки высокопоставленного государственного чиновника на партию. Последние новости из Киева, где завершается подсчет голосов на выборах президента Украины. Бывший милиционер Денис Евсюков сегодня отказался отвечать в суде на вопросы адвокатов потерпевших. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Сегодня руководство партии «Единая Россия» давало свои объяснения по поводу уже второй за последние несколько дней атаки высокопоставленного государственного чиновника на партию. Речь идет о выступлении министра финансов Алексея Кудрина, который в передаче «Познер» в понедельник критиковал единороссов за излишнее использование административного ресурса. Многие наблюдатели полагают, что главной причиной раздающейся публичной критики в адрес «Единой России» является явно ухудшившееся в последнее время экономическое положение в стране. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день, Александр. Действительно, вот буквально недавно я вернулся из Государственной Думы, где в течение всего дня и сама «Единая Россия», и ее оппоненты в парламенте комментировали то, что происходило в последнее время. Ну, надо сказать, что когда Борис Грызлов, председатель Госдумы и председатель Совета партии «Единая Россия» вышел к журналистам, первые его объяснения были для него явно приятными. Он рассказывал о том, как накануне было достигнуто соглашение со «Справедливой Россией».
Здесь, в Государственной Думе, был Миронов Сергей Михайлович. И на этом совещании мы подписали политическое соглашение. И главная, наверное, составляющая этого политического соглашения – это то, что партия «Справедливая Россия» и лично Миронов Сергей Михайлович сказали о своей безоговорочной поддержке президента, председателя правительства, председателя партии «Единая Россия» Путина, о том, что он поддерживает стратегическое развитие страны, этот путь, который обозначен президентом и председателем правительства. Поддержку этого курса стратегического, естественно, фракция «Справедливая Россия» должна демонстрировать, поддерживая те законы, которые вносят президент и правительство Российской Федерации.
Грызлов сказал, что только такая поддержка будет залогом того, что Сергей Миронов останется на посту спикера Совета Федерации. Но другие его объяснения были неприятными. Это по поводу как раз высказывания Алексея Кудрина. Вот что сказал спикер Госдумы.
Министр финансов Кудрин, когда он бывает в Государственной Думе, всегда попадает под обстрел очень жестких и нелицеприятных вопросов, в том числе и со стороны партии «Единая Россия». Это все знают. И то, что он говорит, что не хочет вступать в партию «Единой России», так его никто сюда и не приглашает, в нашу партию. Поэтому вопрос им как бы обозначен, который не имеет места. У нас принципиальное, в общем-то, расхождение с министром финансов в вопросах развития экономики нашей страны. Могу сказать, что те законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, уже имеют ряд уточнений, которые внесены в режиме нулевого чтения именно с партии «Единая Россия».
Но надо сказать, что коммунисты очень обрадовались тому, что «Справедливая Россия» и «Единая Россия» заключили соглашение. Они даже решили раздать текст этого соглашения в качестве агитационного материала. Между тем, один из членов фракции КПРФ Владимир Федоткин считает, что все это на самом деле нечто подстроенное и совершенно неестественное.
Это спектакль. Там очень умные люди. Там огромные деньги. Там ничего не делается зря. Я, например, вот вижу и Государственной Думы, и Рязанской областной Думы. Там все шаги взвешены. И поэтому приходится иногда с ней бороться. Но чувствуешь силу. Поэтому то, что они делают, это не случайно. Это спектакль, чтобы можно было еще на выборах поговорить вообще о «Единой России», о там творчестве, о процессе роста, о каких-то вот временных болезнях, которые они сами себе искореняют. Ну и тем самым еще собрать себе голоса. Поэтому я не исключаю, что ближе к выборам, вот сейчас, 14 марта, парламентским, будут какие-то скандалы оздоровления, будут какие-то разоблачения среди своих рядов очищения. Но это будет хорошо продуманный спектакль на публику. В этом я, к сожалению, убежден.
Другой коммунист Николай Коломейцев уверен, что конфликт с Кудриным тоже спектакль.
Милые бронятся, только тешатся. Это создание искусственных информационных поводов с целью уведения людей от осознания происходящего. Единая Россия, убрать Кудрина за 5 секунд. Ну, лидер Единой России, председатель правительства. Поэтому, с моей точки зрения, я вам сказал, что это пиар на плохом. Почему? Американские политологи считают, что суть, о чем говорили, забывается за неделю, а бренд остается.
Между тем, многие наблюдатели говорят о том, что хотя здесь есть личный фактор, Грызлов-Миронов, Грызлов-Кудрин, здесь еще и есть общая ситуация в стране. В частности, Дмитрий Орешкин отмечает, что министр финансов, по его мнению, хочет подать сигнал и партии власти, и председателю правительства, что все совсем уже нехорошо.
Ситуация плохая. Кризис приобретает форму буквы Л, такая затяжная депрессия в перспективе. Кудрин, как министр финансов и квалифицированный человек, лучше всего это понимает. Он понимает, что мы будем расходовать резервы ускоренными темпами, просто потому что дефицитный бюджет, а сокращать траты никто не хочет, потому что это чревато социальными неприятностями. На этом фоне партии начинают бегство от ответственности, потому что кто-то должен принять на себя ответственность за этот самый кризис. Сейчас мы переживаем эпоху левого популизма. Народ, естественным образом, ждет от государства, которое он с таким восторгом поднимал с колен, что это государство его защитит. Это государство его защитить не может в принципе, потому что, как и любые, как и все левые социалистические государства, оно обманывает людей, потому что за счет собранных бюджетов усиливает бюрократический аппарат, усиливает себя любимого, а вовсе не заботится о том, чтобы развивалась всерьез экономика, развивался всерьез стандарты потребления. Растет только количество чиновников. В частности, у нас в стране оно растет со скоростью 100 тысяч в год, о чем сам господин Грызлов с удивлением поведал на партийном съезде. Так что мы стремительно идем в обычный тупик, в котором, собственно говоря, задохнулся в свое время Советский Союз, когда тоже рассуждали об общенародной собственности. И Единая Россия стремится стать ближе к народу, на словах, конечно, и Справедливая Россия, и коммунисты, конечно, клеймят антинародный режим и все остальное прочее. И все это означает, что нагрузка по выводу страны из кризиса ложится на все меньшее число людей, которые действительно стараются организовать экономику.
Ну, а особо цинично настроенные наблюдатели говорят о том, что спрашивать о смысле конфликта нужно у того, кто просил, возможно, Владимира Познера задавать своим гостям вопросы о партии «Единая Россия». Александр?
Спасибо, Данила. Я напомню, что над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Москве, около здания мэрии, задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до 20%. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно просит сына прекратить судебные разбирательства в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался отвечать на вопросы адвокатов, потерпевших в суде. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы, большинство из них дети. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. Европейский парламент сегодня рассматривает вопрос о новом составе Европейской комиссии. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. Среди арестованных несколько пилотов, которые обвиняются в доставке наркотиков в страны Центральной Америки и Мексику для последующей переправки в Соединенные Штаты. Как всегда, я напоминаю, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, наши эксклюзивные интервью, тексты программы и многое-многое другое вы всегда найдете и можете прочитать и прослушать на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих западных газет. Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Кирилл, ну давайте, как всегда, начнем с главных политических тем. Пожалуйста, вам слово.
Ну, естественно, все обсуждают главную международную тему. Сейчас это Иран, ситуация в Иране, но связанная на этот раз уже не столько и не только с волнениями внутри страны, связанными с недовольством части населения итогами выборов, но прежде всего с новыми заявлениями Тегерана о следующем шаге в разворачивании своей ядерной программы. Публикаций очень много, но я обращу внимание на несколько иной тип текста. В International Herald Tribune в разделе «Реклама», то есть это оплаченное письмо, это не мнение редакции, напечатано обращение, публичное обращение к, цитирую, к президенту Обаме, президенту Саркози, президенту Медведеву, премьер-министру Брауну и канцлеру Меркель. И заглавие такое: «Как долго вы будете, или мы будем безучастно стоять и наблюдать за тем, как разворачивается скандал вокруг Ирана?» Речь идет о письме, которое подписано несколькими десятками нобелевских лауреатов в разных областях, от физики до литературы. И письмо это посвящено, точнее, письмо это является фактически призывом к западным странам и международным организациям действовать более решительно в отношении Ирана. В этом документе содержится информация или, скажем так, обвинение в адрес лидеров Ирана, это Аятолла Али Хаменеи и президент Ахмадинеджад, обвинение как в политических репрессиях против противников режима, так и обвинение в ядерных амбициях. Вспоминается, естественно, и зверства, учиненные, военизированные отрядами Басиджи, это и убийство племянника оппозиционного лидера Мир Хосейна Мусави, Сейеда Али Мусави. Это и аресты, в частности, бывшего министра иностранных дел Ибрагима Язди, и многое-многое другое. В части как бы предложений говорится о том, что западные страны, международные организации прежде всего должны пересмотреть свою политику в отношении Ирана и, в частности, усилить санкции против Тегерана. Письмо подписано, как я уже говорил, несколькими десятками людей, но я назову самые громкие имена. Это Роберт Оман, Нобелевский лауреат по экономике 2005 года, лауреаты Нобелевской премии мира 1976 года Бетти Уильямс и Джоди Уильямс, лауреат Нобелевской премии мира 1997 года Эль Визел, 1986 год, ну и, конечно же, Вое Шаинка, писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1986 году. Посмотрим, что ответит Запад на этот призыв.
Кроме иранской проблематики, сегодня есть еще темы, ну, схожего калибра.
Ну, схожего калибра международного, конечно, может быть и нет, но есть важные темы европейские. В частности, в «Таймс» опубликованы результаты очередного социологического опроса о состоянии британского общества. Это статья Петера Риддла. И, надо сказать, данные неутешительные. По заказу «Таймса» социологическая служба «Популюс» провела исследование, и вот таковы неутешительные результаты. 70% опрошенных считают, что британское общество расколото. 82% опрошенных считают, что пришло время для серьезных перемен. 42% опрошенных говорят, что они бы эмигрировали из страны, если бы имелась на то какая-то возможность. 64% британцев, опрошенных в «Поплюс», считают, что Британия, их страна, движется в неправильном направлении. И только 31%, ровно в два раза меньше фактически, считают, что все идет так, как надо. Ну и, между прочим, были и в этом опросе данные о политических пристрастиях. Данные последнего времени подтверждаются. Как это ни странно, лейбористы начинают догонять консерваторов в опросах общественного мнения, хотя вот еще буквально недавно консерваторам все совершенно безусловно отдавали победу на грядущих выборах, а теперь вот уже около 30% за правящую партию готовы голосовать.
Кирилл, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин с кратким обзором самых интересных статей в свежих западных газетах. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме украинских выборов президента. На Украине премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что не намерена признавать поражение на выборах, а ее конкурент, лидер оппозиции Виктор Янукович, уже ведет переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде и о формировании кабинета министров. Слушайте новый материал нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Юлия Тимошенко поставила своим юристам задачу готовиться к судебному обжалованию результатов второго тура президентских выборов, говорит депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Сергей Мищенко.
Будут подготовлены соответственные иски в суд для того, чтобы не признавать на отдельных округах, дельницах этих выборов.
Премьер-министр не исключает проведение третьего тура выборов, как это уже было в конце 2004 года. Тогда, после объявления Центризбиркомом Януковича победителем президентских выборов, началась оранжевая революция. В знак протеста сотни тысяч людей вышли на главную площадь Киева и добились назначения Верховным судом еще одного тура голосования. Выступая в Верховной Раде, один из лидеров регионалов Николай Азаров так отреагировал на планы Юлии Тимошенко.
К нашему громадному удивлению, Тимошенко потеряла абсолютно здравый смысл, потеряла голову. За что она призывает бороться? Смешно, она борется со всем миром и со своим собственным народом. Она не признает авторитетное мнение международных наблюдателей. Это нонсенс, она ставит на своей политической карьере жирную точку.
В команде Тимошенко заявляют о масштабных подтасовках в восточных и южных регионах, где за Януковича на некоторых участках голосовали 99% избирателей. О таких же обвинениях в адрес соратников премьера говорит и Николай Азаров.
О каких принципах вы говорите, когда на закрытых участках, в тюрьмах, была вами, используя ваш административный ресурс, обеспечена 100% явка избирателей на участке и 100% спецучреждений проголосовали за вашего кандидата?
По оценкам Комитета избирателей Украины, уступивший Януковичу примерно 700 тысяч голосов Тимошенко, для того, чтобы стать главой государства, необходимо через суд отменить результаты выборов более чем на 500 избирательных участках. А это вряд ли возможно. Часть представителей блока Тимошенко во главе с вице-спикером парламента Николаем Томенко предлагают признать победу Януковича и перейти в оппозицию. Однако премьер пока не намерена сдаваться. В очередной раз, отменив свою пресс-конференцию, Юлия Тимошенко собирается в ближайшие часы выступить с телеобращением к украинскому народу. Между тем, украинские политики начали поздравлять Виктора Януковича с победой. А президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора пока поздравил лидера партии регионов не с победой, а только с успехом на выборах. Сам Янукович сейчас ведет переговоры о создании Верховной Рады, новой коалиции и о формировании правительства. Как утверждает украинская пресса, среди основных претендентов на премьер кресло регионалы Николай Азаров и Борис Колесников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение разговора о выборах президента Украины моя коллега Кристина Горелик сегодня попросила нескольких ведущих украинских и российских, главное, оппозиционных в основном и независимых политиков прокомментировать и ход выборов, и результаты.
По мнению российского политика Владимира Рыжкова, сегодняшнему премьер-министру Украины следует признать победу Виктора Януковича.
Учитывая абсолютную прозрачность этих выборов, просто трудно понять, какой смысл в этих исках. Мне кажется, что это политическая ошибка. Мне кажется, что для Юлии Владимировны и ее сторонников правильнее политически было бы признать свое поражение и выстроить уже будущую стратегию. Они проиграли, но проиграли всего 3%. За них голосовали многие миллионы украинцев. Они победили в десятках областей. И это гигантский политический капитал. И она остается премьер-министром. У нее большая фракция в парламенте. В чем проблема?
А вы уверены, что она останется премьер-министром Украины?
Я этого не говорил. Я имел в виду, что у нее огромный диапазон действий, огромный диапазон возможностей. За ней половина Украины. 45-46% избирателей за нее голосовали при очень высокой явке. у нее огромная поддержка. Поэтому мне кажется, что скорее она потеряет сейчас политические очки на этом сутяжничестве, на этой борьбе в судах, на мой взгляд, бессмысленной. И еще раз повторю, мне кажется, ей гораздо лучше было бы сейчас со своей командой, со своим штабом продумать яркую стратегию и с ней выступить уже в ближайшие дни, стратегию на будущее.
Владимир Полохова, депутат Верховной Рады от блока Тимошенко, другого мнения.
Многие из тех, кто проголосовал за Тимошенко, не согласны с результатом. Именно потому, что для всех очевидно, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и других областях явно имеются факты серьезного нарушения избирательного законодательства на многих участках. За Януковича проголосовало 99-98%. Это больше, чем в прошлые годы в Советском Союзе за КПСС. И поэтому понятно, что эти данные не соответствуют действительности.
Депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко отмечает.
Если где-то и реальные были нарушения, то они будут признаны выборы не состоявшимися на каком-то конкретном участке. А это не более 3-4 тысяч голосов.
Член бюро оппозиционного движения «Солидарность» и бывший яблочник Илья Яшин ездил в Киев наблюдать, как проходят выборы президента Украины. Он не отрицает итогов выборов, но результатом сильно разочарован и не скрывает этого.
Для меня главным впечатлением был даже не какой-то конкретный эпизод, а сама атмосфера в городе, потому что я сравнивал с Киев сегодняшних дней с Киевом 5-летней давности. Во время прошлых выборов президента я тоже был тогда в городе. Тогда он напоминал такой, знаете, бурлящий котел оранжевый. Был такой, такая, знаете, атмосфера национального единения, атмосфера праздника, атмосфера того, что вот люди наконец-то вышли, объединились и сейчас покажут власти, что они действительно хозяева в своей стране. Ничего подобного сейчас в Киеве я не наблюдал. Такая вполне себе индифферентная обстановка. Люди с интересом, но без особого энтузиазма относятся ко второму туру выборов. И вот это вот, знаете, крушение надежд, связанных с оранжевой революцией, мне кажется, один из важных таких итогов этих 5 лет.
Вас самого это расстроило?
Ну, конечно, обидно. В общем, в некотором смысле, мне кажется, украинцы повторяют тот путь, который наша страна прошла в 90-е годы. Действительно, в конце 80-х, в начале 90-х в России был очень большой такой национальный подъем, связанный с демократическими свободными гражданскими правами. Это мобилизовывало людей, и вследствие там серьезных грубейших ошибок лидеров, которых эта демократическая волна подняла, произошло крушение идеалов. И откат к авторитаризму, такой авторитарный реванш в конце 90-х. Вот есть большая опасность, на мой взгляд, что сегодня украинское общество встанет перед угрозой авторитарного реванша уже в этой стране.
Говорил Илья Яшин и добавил, что очень надеется на то, что Украина не повторит ошибок России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждет рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока, а также новости экономики. Но, кроме того, еще интересный репортаж из Петербурга. Но для начала в Москве 18:30, поэтому сейчас основные новости коротко.
Радио «Свобода», новости.
Около 2000 сторонников кандидата в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. Организаторы митингов ожидают, что во вторник и среду в уличных акциях будут участвовать до 50 тысяч человек. В Москве около здания мэрии задержаны 5 участников несанкционированного пикета в защиту жителей московского дачного поселка Речник. Все они члены партии «Яблоко». Среди задержанных лидер партии Сергей Митрохин. В Иране началось обогащение урана до 20%. Иранские источники сообщают, что производство началось в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. США и Франция заявили накануне, что будут настаивать на применении к Ирану новых жестких санкций. Мать президента Чечни Аймани Кадырова преднастоятельно попросила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. С аналогичной просьбой к Рамзану Кадырову обратился также ряд общественных деятелей и журналистов. Есть сообщение, что Рамзан Кадыров уже отозвал иски из судов. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался сегодня отвечать на вопросы адвокатов в московском адвокатов потерпевших в московском городском суде. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В Якутске более 170 жителей отравились молочными продуктами и госпитализированы. Большинство из них – дети. В Узбекистане фоторепортер Умида Ахмедова сегодня предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она порочит образ страны. В Колумбии более 20 человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков. В основном это пилоты, которые обвиняются в доставке наркотиков в страны Центральной Америки и Мексику для последующей переправки в США. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в Петербурге произошел так называемый силовой захват Хасанского рынка, предприниматели которого уже около полутора лет сражаются с городскими властями за право самим реконструировать рынок. Сегодня 200-300 человек тоже защищали свои рабочие места. Около двух десятков были задержаны ОМОНом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
История обороны Хасанского рынка, где торгуют сельскохозяйственной продукцией и автозапчастями, началась еще летом 2008 года, когда городская администрация приняла решение выселить арендаторов из торгового комплекса и полностью его реконструировать за счет городского бюджета. Предприниматели, вложившие туда много средств и сил, предлагали сами заняться реконструкцией, но не были услышаны. На многочисленные акции протеста они выходили в частности и с такими лозунгами – 400 миллионов рублей на снос Хасанского рынка – это 200 квартир для ветеранов, 8 станций скорой помощи и 3 детских садика. Они говорили о том, что в условиях кризиса странно бросать на ветер бюджетные деньги, когда люди готовы все сделать сами, лишь бы сохранить свои рабочие места, говорит сопредседатель Комитета единых действий, жительница этого района, постоянно пользующаяся Хасанским рынком, Тамара Ведерникова.
Сегодня в 11 часов работники этого Хасанского рынка собрались, зная о том, что придут устанавливать бетонный забор и готовить под строительную площадку в дальнейшем и снос всех их ларьков. К этому времени там уже была милиция и ОМОН. Все это происходило на территории рынка. И в какой-то момент, пытаясь освободить проезжую часть, ОМОН начал выдавливать людей. В какой-то момент им это удалось, какие-то шаги были сделаны вовнутрь. А потом жители, которые работники там были, они наоборот, сила стала больше и вынуждены ОМОН пятиться назад.
Но потом к ОМОНовцам пришло подкрепление, и они начали выхватывать людей из толпы и кидать в автобусы. Задержанные оказались от 20 до 25 человек. Всех их отвезли в 17-й отдел милиции. По словам Тамары Ведерниковой, среди предпринимателей ходят упорные слухи, что территорию Хасанского рынка освобождают для бизнеса сына губернатора Петербурга Сергея Матвиенко, поэтому во время задержания слышались энергичные лозунги «Матвиенко в отставку, свободу малому бизнесу». Оставшиеся предприниматели отправились к зданию полпредства, говорит депутат законодательного собрания Владимир Дмитриев.
Мы передали сейчас сюда те документы, которые вчера пытались передать на вторую линию Васильевского острова. Там у них приемная. Сегодня в городе Лебаново нет. Завтра он появится и, как нам пообещали в его секретариате, этими вопросами начнет заниматься.
Вообще-то предпринимателям был дан срок очистить торговый комплекс до 9 февраля включительно, но выгнали их оттуда уже сегодня. Комментарии в пресс-службе губернатора Петербурга, к сожалению, получить не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших в Московском городском суде, где рассматривается его дело. В Московском городском суде сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Денис Евсюков заявил, что не будет отвечать на вопросы адвоката потерпевших Игоря Трунова, во-первых, потому что Конституция России дает ему право не свидетельствовать против себя самого, во-вторых, потому что, как рассказал бывший майор, он слышал по радио, как адвокат заявил о намерении задавать Евсюкову и те вопросы, которые пришлют ему простые люди, не имеющие никакого отношения к процессу. Он представляет интересы определенного круга лиц, конкретно конкретных потерпевших, а не всех граждан, пояснил подсудимый. Наконец, по словам Евсюкова, Игорь Трунов относится к нему с неприязнью. Вот как прокомментировал этот отказ адвокат Игорь Трунов.
Самые актуальные вопросы – это вопросы потерпевших. У них больное, они ранены, они родственники погибших. Поэтому то, что он отказался отвечать на вопросы потерпевших, это показатель того, что этих вопросов он больше всего боится. Плюс мы получили поддержку большой части населения. Огромное количество вопросов пришло. Я составил в общей сложности 38 листов убористого текста вопросов, которые пришли со всех уголков нашей страны. То, что он отказался, я считаю, что это просто продуманная позиция юридическая. То есть позиция его защиты. Это не то, что он хотел или не хотел. Это то, что продумала защита за него. И ему было удобно, когда ему вопросы задают чиновники, прокуроры, и не задают потерпевшие представители потерпевших.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Денис Евсюков, сославшись на показания, которые уже давал в процессе, лишний раз подтвердил, что не помнит событий, происшедших в ночь на 27 апреля, и в очередной раз не признал себя виновным в умышленных убийствах, заявив, что никаких причин убивать людей у него не было. Затем суд перешел к допросу свидетелей защиты Дениса Евсюкова. Так, например, бывший начальник управления внутренних дел по Южному округу Москвы Виктор Агеев, рассказав о профессиональных качествах Евсюкова, заявил, что считает поступок бывшего майора несоответствующим всей его предыдущей жизни и службе. Он был в таком состоянии, что спрашивать с него нечего, заключил свидетель. Ранее эксперты признали Евсюкова вменяемым, и завтра в суде по ходатайству защиты милиционера будет допрошен врач-психиатр, который проводил экспертизу и давал заключение о психическом здоровье Евсюкова, говорит адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Конечно, будет интересен допрос эксперта в части психиатрии и тех бесед, которые не вошли в экспертизу. А сегодня прозвучало, что огромное количество материалов не вошло в экспертизу. Поэтому вот здесь, конечно, интересный будет допрос.
Представление доказательств защиты Дениса Евсюкова может продлиться до конца недели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу и переходим к рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Широградский.
Московские власти отказались от планов сноса элитного поселка «Остров фантазий» на западе города. Этой теме посвящен редакционный комментарий на сайте «Газета.ру».
Мэр Москвы Юрий Лужков в конце января публично пообещал разобраться с жилым комплексом «Остров фантазий». По его словам, на этом месте должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут. Власти обещали заняться комплексом после того, как закончат снос строений в поселке Речник. Однако мэр очень быстро передумал. По словам источника, в администрации Москвы в конце прошлой недели на совещании у заместителя мэра Ресина, Москомархитектуре и префекту Западного округа удалось доказать, что у коттеджей в «Острове фантазий», в которых проживают крупные чиновники и бизнесмены, есть право на существование. Действительно, трудно себе представить, как московская мэрия сносит дом супружеской четы федеральных министров, живущей среди прочих непростых людей на острове фантазий. При этом в Москве суд даже не принимает к производству иск простых жителей, то есть не являющихся федеральными чиновниками и не имеющих связей, скажем, в федеральных силовых структурах, не говоря уже о лидерах страны. Простых жителей поселка Речник, требующих возмещения ущерба от сноса их домов. И едва ли московская мэрия во исполнение уже существующего решения Кунцевского суда о незаконности сноса дома в этом поселке госпожи Абрамовой выплатит ей компенсацию по рыночным ценам.
Апелляции к закону из уст любых властей, в том числе московских, звучат по меньшей мере цинично.
Если внутри Москвы к конкретным объектам недвижимости есть прямой личный интерес у чиновников федерального уровня или у людей, связанных с такими чиновниками, тронуть их у мэрии, выражаясь народным языком, кишка тонка. История с действиями и словами столичных властей по отношению к поселкам Речник и остров Фантазий нагляднейшим образом иллюстрирует принцип разделения властей и их отношение к закону в условиях суверенной демократии и пресловутой властной вертикали. До определенного предела региональный лидер, особенно такой сильный и финансово могущественный, как Юрий Лужков, царь и бог на вверенной ему территории. Но если на его территории появляется любая проблема, так или иначе корыстно интересующая вышестоящих товарищей внутри властной вертикали, вся власть регионального царя тут же обнуляется. Этот принцип избирательности действия закона и возможностей власти безнаказанно нарушать его четко действует по всей России. Причем в отношении рядовых граждан нарушать закон имеют возможность власти всех уровней, а против непростых людей, как выразился Юрий Лужков, только вышестоящие еще более непростые.
Иными словами, мы имеем дело с вертикалью произвола, где у главных начальников страны есть абсолютное неписанное право на беззаконие, а у начальников калибром помельче такое же, но относительное. Их правовые фантазии ограничены рангом или системой связи тех, против кого направлены, делают вывод авторы редакционного комментария на сайте газета.ру.
Остается добавить, что в данном конкретном случае будет очень странно, если историю с Речником и островом Фантазий, так прямо и грубо делящую российских граждан на людей первого и второго сорта, оставит без внимания президент. На прошлой неделе Дмитрий Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре проверить законность действий властей при сносе поселка Речник. Если мы ничего не узнаем о результатах этой проверки или даже после уже существующих решений московских судов, признавших снос нескольких домов в Речнике незаконными, столичные власти не принудят по закону ответить за эти явные нарушения, можно смело говорить, что в России по-прежнему торжествует правовая логика, известная еще со времен «Русской правды». В этом первом на Руси своде законов Ярослава Мудрого, подготовленном в середине XI века, как известно, убийство боярина наказывалось неизмеримо строже, чем убийство смерда. С тех пор, вот уже 9,5 веков, элита и народ в России обитают по разные стороны закона.
Так завершается редакционный комментарий на сайте газета.ру под заголовком «Остров ограниченных фантазий». В заключение отрывок разговора корреспондента «Радио Свобода» с представителем агентства, сдающего в аренду и продающего недвижимость на острове Фантазий. Агентство не прекращало активную работу даже тогда, когда Юрий Лужков делал свои воинственные заявления о предстоящем сносе домов.
Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии, в префектуре. Откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезные. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что? Поэтому там в этом можете не волноваться.
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазий, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. По данным газеты «Ведомости», в поселке проживают министр здравоохранения России Татьяна Голикова, министр промышленности Виктор Христенко, бывший сенатор Умар Джабраилов и бизнесмен Искандер Махмудов.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шараганцев.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18 часов 45 минут. Коротко о основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Около 2000 сторонников кандидатов в президенты Украины, лидера партии регионов Виктора Януковича, прибыли в Киев и из других городов для участия в акциях в поддержку своего кандидата. В Иране началось обогащение урана до уровня 20%. Мать президента Чечни Аймани Кадырова настоятельно попросила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеев. И Рамзан Кадыров уже отозвал иски. В Якутске более 170 человек отравились молочными продуктами и госпитализированы. Большинство из них – дети.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Уроки политической травли к 60-летию маккартизма.
Комментарии экспертов.
Зачем министр финансов Кудрин сказал премьеру Путину: «Мы тонем»?
В блогах Свободы.
Удастся ли Мишелю Платини спасти спорт от политики?
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Объем продаж автомобилей в России в январе сократился на 37% к уровню января прошлого года. Эксперты, хотя и считают не очень показательными результаты этого месяца, тем не менее, они при этом не ожидают заметного оживления российского авторынка вообще в текущем 2010 году. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в январе на внутреннем рынке страны было продано чуть более 74 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% меньше, чем в первом месяце 2008 года. Тем не менее, этот показатель несколько лучше декабрьских данных, когда падение продаж в годовом исчислении составило 38%. О чем может свидетельствовать такая динамика рынка? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Пока рано говорить о том, что российский рынок начал устанавливаться. Все-таки 37% довольно существенный спад. Причем не будем забывать, что это спад января нынешнего года по сравнению к аналогичному месяцу прошлого года. В прошлом году в январе также был зафиксирован спад. Поэтому если мы будем сравнивать падение в нынешнем году по сравнению с январем 2008 года, то спад уже составит 58%.
Впрочем, по статистике января эксперты пока не готовы прогнозировать дальнейшее развитие событий на внутреннем автомобильном рынке, предлагая подождать данных как минимум за первый квартал. Такой спад, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Юлия Мативосова, был характерен и для других лет.
Я думаю, что январские продажи, они не были сильно показательными и, в принципе, никогда не бывают сильно показательными, поскольку в январе у нас есть сезонный провал продаж в любом году. Это связано и с большим количеством новогодних праздников, и с тем, что, как правило, люди, в общем-то, раскачиваются более-менее к середине месяца. Поэтому я бы пока не делал бы далеко идущих выводов, исходя из вот таких вот, ну, в общем, достаточно плачевных итогов.
Иная точка зрения у аналитика «Брокер Кредит Сервиса» Севастьяна Козицына. Он напоминает, что автодилеры уже давно придумали механизмы завлечения покупателей в периоды сезонного снижения потребительского спроса.
Кто-то говорит, что январь месяц непоказательный, но не будем забывать, что декабрь-январь – это месяц традиционной распродаж и особенно автомобилей. Также январь-февраль – это традиционные месяцы, когда можно купить модели прошлых лет по сниженным ценам. Я думаю, что пока все-таки из-за глобальной мировой экономической стагнации и, соответственно, падения доходов российского населения все меньше становится россиян, которые готовы обновлять свое авто.
И все-таки Юлий Мативосов настаивает, что в нынешнем январе были дополнительные причины, помешавшие российскому авторынку показать более весомые результаты.
Еще один момент, который наслаивается, как мне кажется, на итоги продаж в этом году, это определенный уровень отложенного спроса. Поскольку есть ощущение, что многие клиенты ждут, во-первых, возобновления программы по субсидированию процентной ставки по автокредитам, которая в январе не работала по вине, я так понимаю, наших чиновников, поскольку какие-то постановления не были приняты, и она заработала только начиная с февраля месяца. И второй момент – это программа по получению утилизационной премии, которая заработает только с марта месяца. Поэтому я думаю, что даже те, кто, может быть, и собирался купить машину в январе, вполне возможно, отложили это до февраля, как минимум, и, может быть, до начала марта.
Севастьян Козицын также считает, что возобновление льготного кредитования граждан, а также начало программы по выкупу подержанных автомобилей, в итоге может увеличить объемы продаж, прежде всего новых моделей, производимых на территории страны. Однако сейчас, по его словам, говорить о каких-то признаках восстановления внутреннего авторынка пока преждевременно.
Может быть, можно было бы и сказать, что темпы спада снижаются. Но большинство моих коллег, я надеюсь, все-таки ждали того, что падение будет не столь существенным. Аналитики рассчитывают на то, что рынок в этом году перейдет в фазу стагнации. А это значит, объемы прошлого года примерно должны сохраниться на том же уровне. Мы пока этого не видим.
Тем не менее, как прогнозирует Севастьян Козицын, в целом в 2010 году объемы продаж автомобилей в России останутся на уровне прошлого года. Однако он считает вероятным и небольшой рост рынка, оценивая его в пределах 10%.
Рост 10% он все-таки небольшой, потому что на фоне роста европейских многих рынков автомобилей, на фоне практически 50% роста в Китае, российский рост по сравнению с уровнем 2009 года, когда наш рынок испытал падение в те же 50%, будет выглядеть все-таки уже довольно существенно.
С более оптимистичной оценкой готов согласиться и аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов. Он напоминает, что уже в январе в отдельных сегментах российского автомобильного рынка наблюдался хоть и небольшой, но все-таки рост.
С моей точки зрения, достаточно показательными были продажи у таких отечественных производителей, как у группы «ГАЗ» и группы «Солерс». Что удивительно, их продажи, если брать январь 2009 и январь 2010 года, упали на самом деле всего-навсего на 12-14%. Это общие продажи. При том, что, скажем, продажи коммерческой техники, то есть легких коммерческих грузовиков и микроавтобусов, даже выросли у этих групп по сравнению, опять же, с январем 2009 года. То есть, мне кажется, какие-то все-таки зеленые ростки на этом рынке появляются, и на него возвращается, ну, так скажем, нормальный спрос.
В целом, в 2010 году в России, как прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса, будут проданы около 1,5 миллиона автомобилей, примерно на 50 тысяч больше, чем годом ранее.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история еще одна из цикла «Старейшая печать мира», посвященного британской прессе. На этот раз речь пойдет о еженедельнике «Times Literary Supplement». Это одно из главных в стране интеллектуальных изданий, где печатаются рецензии на всевозможные культурные события. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с одним из редакторов TLS Уиллом Ивсом и попросила его рассказать, что сегодня происходит с еженедельником.
Еженедельник TLS, поначалу называвшийся Times Literary Supplement, литературное приложение к Times, существует с начала 20 века. За это время он стал обязательным материалом для чтения в гуманитарных кругах англоязычного мира. Если у вас выходит книга, художественная, публицистическая, философская, социологическая, то рецензия в TLS, даже критическая, сама по себе является показателем успеха. Кроме рецензий, в TLS печатают эссеистику, поэзию. Список авторов еженедельника включает в себя Филиппа Ларкина, Патрицию Хайсмит, Иосифа Бродского, Шемаса Хини. За целое столетие, прошедшее со времени его основания, TLS, если и менялся, то лишь по форме. За этим стоит причина банальная, но весомая. В издании всегда публиковались материалы такого высокого качества, что лучшая редакционная стратегия – поддерживать его на том же уровне. Редактор Уилл Ивс, проработавший в TLS 15 лет, не припомнит крупных изменений, помимо внешних.
Переделки, как и у любого издания, время от времени случаются. Однако они не являются кардинальными, не затрагивают общей структуры TLS. Это связано с тем, что формат нашего еженедельника остается постоянным. Не меняется объем. Темы, которые мы подробно затрагиваем, все те же, что и всегда. Это, как и прежде, 35-40 страниц, где умещается весьма большое количество информации, включая рецензии. Пожалуй, единственным по-настоящему важным изменением, происшедшим на моей памяти, стала очень простая вещь – полный переход от черно-белой печати к цветной. Поскольку иллюстраций у нас немного, главным образом текст, сделать все картинки в цвете – это был, на мой взгляд, большой шаг.
Сотрудничать с TLS весьма престижно. Ежегодный прием, устраиваемый изданием, куда приглашаются все авторы, считается гвоздем лондонского литературного сезона. Там обсуждаются всевозможные вещи, от сложностей поэтического перевода до гонораров. Там декламируют стихи и рассказывают анекдоты. Там встречаются старые друзья и закадычные неприятели. А что можно сказать о возрасте читателей TLS? Рассказывает Уилл Ивс.
Интересная особенность нашей циркуляции в том, что она остается постоянной. Всегда было известно, что наша читательская аудитория в основном состоит из немолодых людей. Фигуры, известные в литературном и издательском мире, интеллектуалы,
университетские преподаватели, критики. Но, если рассуждать логически, так долго продолжаться не может. Если нас читают одни пожилые, то рано или поздно их не станет. Таким образом, должны быть какие-то еще читатели, приходящие им на смену. Так оно, по-моему, и есть. Наша аудитория постоянно пополняется. Мне кажется, отчасти это объясняется вот чем. Хотя циркуляция TLS всего 35 тысяч, реальных читателей у нас огромное количество. Еженедельник поступает в библиотеки, так сказать, передается из рук в руки. Множество людей, принадлежащих к различным литературным академическим кругам, имеют доступ к нашему изданию. А теперь у них появилась еще и возможность читать нас в интернете.
У издания пока нет отдельного сайта, только своя страница в онлайн-версии газеты «Таймс». Поначалу это помогало привлечь новых читателей, но вскоре выяснилось, что близкое соседство с «Таймс» – источник путаницы, затрудняющий навигацию по сайту. В скором будущем TLS откроет собственную страницу, самостоятельную, расширенную. Пока в сеть выкладывают лишь самые громкие заголовки – общественные задачи триллера, власть сатаны, любящие кузины среди английских буржуа. Последний материал о популярности браков между родственниками в викторианской Англии. Если заглянуть в бумажную версию, поражает разнообразие предметов, которым уделяют внимание в TLS. Как редакторы выбирают события, наиболее достойные упоминания? Уилл Ивс, в ведении которого театр, кино, музыка, художественные выставки, так отвечает на этот вопрос.
Это весьма непросто. По сути, довольно часто решающим для меня бывает выбор рецензента. Это не менее важно, чем выбрать объект рецензии. Иными словами, если мое внимание привлекла какая-нибудь книга или готовящаяся постановка, и при этом я знаю подходящего человека, тогда я заказываю материал. Моя задача – подогнать события или книгу под автора. В конце концов, я в первую очередь отдаю дань не событию как таковому, фильму или пьесе, а своему читателю. Я должен быть уверен в том, что материал получится хороший, что из этой рецензии выйдет что-то интересное. В общем, мне необходимо знать, кто из авторов мне подходит. Как бы странно это ни звучало, но я не стремлюсь непременно выбрать важную книгу или важную пьесу. Не думаю. Вот это обязательно нужно поставить в номер. Ведь если мне в голову не приходит никто, способный написать об этом хорошо, то какой в этом смысл?
Подобная стратегия подтверждает догадку, о которой шла речь в начале. Рецепт успеха издания прост. Возьмите лучших авторов, дайте каждому тему, которая его интересует, и не мешайте творить. Среди статей, выходивших в TLS, есть тексты экстра-класса, использующие возможности жанра на 100%. Некогда рецензии в TLS печатались по старой британской традиции без подписи. Ситуация изменилась только в 70-е. Сегодня отсутствие анонимности отнюдь не мешает авторам высказывать свое мнение. Отрицательных комментариев в еженедельнике хватает. И порой ими гордятся больше, чем иными хвалебными словами, прозвучавшими в других изданиях. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Все три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены, диктофон был у нас тоже, все записи были.
Проблема внутрипалестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Градус Скрунда, кодовое название комбинат, опустил после окончательного...
Мы можем выступать коллекционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».